Итак, мы продолжаем наши лекции по семинару Бхакти-тирхи с вами. 64 принципа устройства вайшнавской общины, сформулированные Шилой Бхаксанти Сарасвати. Цель этого семинара – углубить наше понимание важности развития отношений со всеми. Кто основал наше движение? Высшее знание принесли великие ачарьи, многие из которых пришли прямо из обители Кришны. Эти обитатели духовного мира открыли нам вход в движение Санкиртана и зовут нас вернуться в духовный мир. Истинного представителя духовного мира найти очень трудно. Посмотрите на алтарь любого из наших храмов. Кто все эти личности? Это жители духовного мира. И не просто жители. Многие из них – это гопы, гопии и служанки гопии. Только они могут пригласить нас домой, в духовный мир. В Царство Бога невозможно попасть без приглашения. Мы не можем просто взять и прийти туда. Невозможно принять волевое решение вернуться и начать играть с Кришной, просто потому, что тебе надоел материальный мир. Так не получится. В духовном мире нет места несовершенству. Поэтому личность, находящаяся на стадии совершенства, дает благословение и устраивает нам пропуск в духовный мир. Поскольку чистый преданный очень дорог Кришне, Кришна и другие обитатели духовного мира соглашаются с этими благословениями и стараниями чистого преданного вернуть другого слугу в царство чистого блаженства. Есть три пути возвращения в духовный мир. Нитья Сида – это вечно чистые спутники Господа, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не забывают о Кришне. Оставляя тело, они, разумеется, возвращаются к Кришне. Садана Сида – это преданные, которые постепенно возвышаются до уровней бхавы и премы, с решимостью исполняя правила и предписания, и избегая апарадх. В Кали-югу они встречаются крайне редко. В прежние эпохи йоги и бхакты тысячелетиями медитировали и проходили через различные аскезы, чтобы достичь совершенства. Чтобы подняться с одного уровня сознания на другой, им требовалось невероятное упорство. И, наконец, крипа-сида – это преданный, который получил благословение от Господа и его представителей. Тот, кто получает милость Господа Нитьянанды, обретает благословение благодаря своей верности величайшему слуге Кришны. Кришна, видя его веру и искренность, естественно, возвращает такое существо домой, потому что оно нашло прибежище у одного из его посланцев и получило его благословение. Уловили, да? Очень важные моменты сейчас были озвучены. Кришна полностью предается своим чистым преданным. Они не знают ничего, кроме него, а он не знает ничего, кроме них. Кришне доставляет большее удовольствие, когда мы служим его чистому преданному, чем когда мы служим ему самому. Поэтому, если чистый преданный будет доволен нашим служением, то Кришна будет милостив к нам. Господь Нитьянанда будет к нам особенно милостив. Кришна заберет нас домой, поскольку увидит, что это слуги Шилы Прабхупады или одного из его особых представителей. Одна из вещей, которые делают наше движение уникальным, это взаимоотношения гуру и ученика, потому что сами мы просто не способны совершить ничего такого, что сделало бы нас достойными возвращения в Царство Бога. Поймите это. Бесчисленны наши грехи и беспредельна наша тупость в Кали-югу. Ничто из того, что мы делаем, не дает нам полного права на возвращение. Однако, если мы делаем то, что нужно, и стараемся изо всех сил, это позволит нам, по крайней мере, прийти к тому, чтобы получить милость и благословение чистых представителей Кришны. Своей любовью и благодарностью они восполняют ничтожность наших достояний. Это и есть аспект милости. Мы не можем достичь успеха собственными усилиями, но и не можем просто сидеть и ждать милости. Например, если человек тонет, спасатель бросает ему спасательный круг. Но хотя спасатель и оказывает помощь, сам человек тоже должен сделать усилие и схватиться за брошенный ему круг. Подобным образом мы получаем милость, которая дает нам возможность соединиться с духовным миром. Однако сами мы тоже должны приложить серьезные усилия, чтобы схватиться за этот круг и быть вытащенными. Милость приходит к нам через чистых преданных, но и сам человек должен достигнуть определенного уровня, с которого чистые личности смогут забрать его домой. Нет иного пути соединения с духовностью, кроме слушания. Дело даже не в том, чтобы попытаться увидеть Бога или чистого преданного. Дело не в том, чтобы попытаться физически приблизиться к великой личности, чтобы потом от этого случилось какое-нибудь чудо. Настоящий способ соединиться с Кришной и его особыми представителями – это слушание. Именно через слушание мы избавляемся от своего беспамятства, которое заставляет нас считать себя телами и вечными обитателями материального мира. Более тесный контакт с духовным миром мы устанавливаем благодаря качеству слушания. Слушание – это не просто восприятие ухом неких звуковых вибраций. Слушание скорее означает, что мы усваиваем и впитываем послание, чтобы знать, как действовать. Настроение служения, которым мы обладаем, влияет на качество слушания. Качество служения даже в большей степени, чем его количество, указывает, насколько мы по-настоящему сознаем Кришну. Если мы совершаем служение в недовольном или недоброжелательном настроении, или с неверными мотивами, какое-то благо мы от этого все равно получим. Но если мы действуем с правильным настроением служения, тогда и качество нашего слушания будет значительно глубже. Каждый слушает и принимает послание соответственно своему сознанию. Кришна пребывает в каждом сердце и отвечает нам сообразно степени нашего предания Ему. Каким образом происходит процесс предания? Когда мы слушаем о Кришне, это наше предание, мы кладем свое сознание к стопам Кришны. Кришна-катхане отлична от самого Кришны, и мы начинаем служить этой Кришна-катхе. Нам очень сложно понять, что значит служить, слушая. Но служение начинается со слушания. Это значит, что мы берем свое сознание и подчиняем его звукам Кришна-катхи. Мы предаемся через смиренное слушание, стараясь раскрыть свое сердце. И с этого начинается предание. Предание начинается с правильного слушания, с внимательного и благоговейного слушания о Кришне. И если мы минуем этот этап, то мы не сможем пройти следующие ступени предания. Невозможно перескочить через эту ступеньку. Поэтому мы должны начинать слушать о Кришне. Это приведет к тому, что мы начнем рассказывать о Кришне. И это будет следующий этап предания. Постепенно мы научимся думать о Кришне, помнить о Кришне. И это будет еще один этап предания. Так, шаг за шагом, Кришна будет завоевывать территорию нашего сердца. Наши защитники – Святое Имя, Вайшнавы, Священное Писание, Духовный Учитель и, наконец, Кришна. Все они вызывают в нашей жизни определенные изменения, которые даруют нам духовную силу и защиту. Как только мы утрачиваем прибежище, выходим из-под защиты, все вокруг оказывается враждебным и нападает на нас. Мы должны напоминать себе о том, что находимся на поле опасной битвы и постоянно нуждаемся в защите. Условием получения этой защиты является достаточно сильный страх перед опасностью. В арсенале майи имеются довольно необычные уловки. Да и у нас есть определенные слабости. Но нам нужно найти способ увязать их с сознанием Кришны так, чтобы не покинуть путь преданности. Когда ум сбивается с пути, наша задача вернуть его обратно. Ум можно поставить под контроль, принимая надежное прибежище Святого Имени и надежное прибежище Садху-Санги. Ум, который постоянно занят санкальпой, принятием и викальпой, отвержением, нужно обмануть. Обмануть ум можно, предлагая ему для принятия правильные вещи. Тогда у него будет оставаться меньше времени на негативные мысли. Если он не занят, он обратится против нас и уничтожит нас. Если ум настроен слишком негативно, это означает, что он не получает должных раздражителей. Если у вас в стакане вода, вы не сможете налить в него молоко. Оно просто не поместится. Стакан уже полон. Если ум полон чувственного наслаждения, там нет места сознанию Кришны. Он уже полон. Поэтому нам нужно выбросить все малоценное, чтобы освободить место для чего-то лучшего. Нужно понять, что ум обладает определенной емкостью. Если мы выкинем из него материальные желания и размышления, то освободится место для духовной реальности. Мы должны обмануть ум, все ближе и ближе сводя его с высшими сферами и понятиями. Тогда из него постепенно уйдут размышления низшего порядка и остаточные материальные желания. Оказавшись в майе, мы должны понимать, что это лишь наша ленность и что мы просто не заняты должным образом. Если мы стараемся совершать какое-то служение в проектах, связанных с проповедью сознания Кришны, то наша энергия найдет себе применение в духовных делах. Чтобы стать настоящим проповедником, нужно сконцентрироваться на отношениях. Люди должны увидеть, что в сознании Кришны есть настоящая дружба, доверие, глубина. Бхакти – это взаимоотношения. Когда мы проповедуем, то мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь человеку осознать, что Кришна живет в его собственном сердце, что он искал его всю свою жизнь. А это возможно только через отношения. Когда мы говорим человеку о том, что находится в его сердце, тогда человек думает о том, что находится в нашем сердце. Я говорю о Кришне в вашем сердце, а вы о Кришне в моем сердце. Так возникают отношения. Льстец никогда не станет гуру или проповедником. Тот, кто пытается лишь польстить другим или снискать их расположение, никогда не станет хорошим проповедником, потому что такой человек не говорит о проблеме прямо. Такой человек никогда не станет гуру, потому что гуру должен быть тяжелым. Основная обязанность гуру – бронить ученика. Если мы оказались в материальном мире, это означает, что мы преступники. Наличие у нас материальных тел само по себе указывает на то, что мы бежим от Кришны. Много жизней мы прятались от Кришны и находили тысячу причин, чтобы оставаться в этом болезненном, ненормальном состоянии. Обязанность гуру состоит в том, чтобы ругать нас, а в перерывах между взбучками вдохновлять, чтобы подготовить к следующей головомойке. Так что духовный учитель никак не может быть льстецом. Если вы больны, а врач говорит вам, что вы здоровы, вы не получите должного лечения. Шрила Прабхупада приводит пример больного, у которого нарыв. Нарыв невозможно вылечить, просто дуя на него. Нет такого пациента, нужно должным образом лечить. Недавно в интернете выложили короткий видеоролик, где у одного мужичка загноилась татуировка цветная. Я просто решил посмотреть. Почему-то мне стало интересно, не знаю даже почему. И он лежит, на вид он такой пухлый, лежит на животе, и где-то посередине спины вот эта татуировка, которая загноилась. Ну, я думал, сейчас скальпелем разрежут кожу, и немножечко выйдет гноя, крови, и все нормально. Там вышло, наверное, литра 3. Разрезают, и потекло что-то такое коричневое, как глина. Или как жидкий понос, прошу прощения. Ну, в прямом смысле слова. И главное, это ложа тряпки, чтобы это не растекалось по столу, а это все текет и текет, текет и текет, текет и текет. Врач сует пальцы в разрез, что-то там еще выдавливает. Ну, думаешь, ну все, кровь пошла. И главное, эта кровь течет и течет, течет и течет. Он опять пальцами там начал шерудить, и опять уже что-то пошло, другая какая-то смесь. Судя по количеству глаз, знаете, это идет потоком огромным. Не просто такая тоненькая струйка, да? А вот разрез где-то длиной сантиметров 5, и оттуда прям потоком идет. Я говорю, я так подумал, литра 3, наверное, не меньше из него вытекло. А внешне как будто просто такой пухленький мужик. Но у него там столько вот этого всего скопилось. И главное, внешне это почти не видно. Просто вот татуировка, вроде бы спина такая нормальная. Но там что творится-то под этой кожей, в этом теле? Я почему вспомнил этот пример, что там без вот этого вмешательства ну просто не обойтись. Если ему просто сказать, ну ладно, давайте подуем, погладим, все пройдет, так он умрет скоро, этот человек. У него организм отравится, но он не может вынести такое количество гноя. Поэтому гуру, он подходит и вскрывает, и еще пальцами, и выдавливает, выдавливает, и вся эта гадость из нас течет, течет. Шанах-то больше в сердце, чем какого-то гноя под кожей. И главное, этот мужичок так терпеливо лежит, видно, его обкололи всего, я не знаю. Что я знаю, что это очень больно, когда в гной втыкают что-то. А он так лежит, так не дергается особо. Вот мы также должны себя вести. Потому что гуру должен сделать открытую операцию на сердце у нас. Понимаете, в чем дело? И он будет это делать, пусть и под наркозом любви, но это операция. И мы должны понимать эти вещи, что гуру – это врач, он хочет нам добра. Он нас лечит должным образом. Многие люди считают, что духовный учитель должен лишь выглядеть очень святым и раздавать благословения. Но Шрила Бхактисиддханта утверждает, что льстец никогда не станет гуру. Некоторые люди злились на Шрилу Прабхупаду, когда он разговаривал с ними резко. Они не могли взять в толк, каким образом такое отношение может быть духовным. В своих комментариях к Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада часто употребляет довольно крепкие выражения. Гуру должен говорить о проблемах ученика. Как существуют разные виды учителей, так существуют и разные виды учеников. Первый – это ученики, которые приходят к духовному учителю, рассказывают новости и спрашивают милости и уходят. Обычно такие ученики не просят совета, они не готовы слушать наставления. Им нужен гуру, который для их удовольствия соединит их с парампарой. Они никогда не пишут писем и не спрашивают духовного учителя, что вы хотите, что мне сделать для вас, над чем вы считаете, мне нужно поработать, как мне лучше научиться быть преданным. У некоторых преданных именно такой тип взаимоотношений с духовным учителем. Они просто рассказывают ему о своих идеях. Однако такие преданные никогда не совершают серьезного продвижения. Ученики другого типа задают гуру вопросы, но когда тот отвечает на них, у них уже готов десяток доводов, почему другое решение лучше. Такие тоже далеко не уходят. Они могут годами повторять Харе Кришна, но их продвижение незначительно, потому что они так и не входят в сознание бхакти. Они остаются на уровне религии, почти как карма-канди, несмотря на то, что заняты деятельностью, внешне как бы связанной с духовностью. Они могут написать письмо и даже попросить руководства, но затем, когда духовный учитель делает предложение или просит их о чем-то, они всегда найдут причину сделать что-нибудь другое. Это обманщики, которые обманывают сами себя. Духовный учитель должен обращаться с разными учениками по-разному. Ученики первого вида, которым неинтересно слушать, в некоторых случаях, когда духовный учитель говорит прямо, принимают оскорбительное умонастроение и уходят. Ученик, конечно, может поспорить с наставлением гуру, но такой ученик не достигнет многого. Но вот если ученик сохраняет связь с духовностью, что-то, возможно, в его жизни изменится. Если он будет принимать просад, петь и повторять святое имя, изменения постепенно придут. Однако, если ученик стремится узнать, чего хочет гуру, духовный учитель может его и побронить, потому что именно такой ученик готов совершить наибольшее продвижение. Если духовный учитель не ругает ученика, значит, он, скорее всего, чувствует, что ученик слишком упрям или не сможет принять сказанное. Если же духовный учитель ругает ученика, это означает, что он наставляет преданного, имея желание придать ему ускорение. Ой, пинок трансцендентный. Ускорение мощное. С учеником, который по-настоящему серьезен, духовный учитель может говорить совершенно прямо и разбирать любую ситуацию очень подробно, чтобы в конце концов помочь человеку продвинуться к цели кратчайшим путем. В Ананта Самхите описаны качества человека, который не может быть учеником. Тот, кого невозможно исправить с помощью постоянных наказаний и поучений, а также тот, кто не может терпеть, когда им повелевает гуру, не может быть учеником. Гуру должен немедленно отвергнуть такого ученика. Каковы обязанности ученика? В Вишнусмрите сказано, настоящий ученик никогда не совершает действий, которые могут причинить боль или доставить беспокойство гуру. Хотя гуру может непрерывно ругать его, он никогда не станет отвечать непослушанием или действовать вопреки воле гуру. Истинный ученик всегда занят любовным служением своему гуру посредством тела, ума, речи, разума, знания и средств. Тогда он непременно придет домой к Богу. Он обретет Кришну, даже если на это потребуется много времени. Итак, ученик – это тот, кто позволяет своему гуру воспитывать себя. Если человек может предаться со всем смирением, то он может вопрошать об истине и совершать любовное служение гуру. Но настоящий ученик просит о руководстве не только духовного учителя, но обращается и к другим преданным, чтобы они подсказали ему, как исправиться. Мы можем обратиться к тем, с кем служили в течение нескольких лет, и получить совет. Кто знает нас лучше, чем те, кто служил с нами 5, 10 или 15 лет? Им известны не только наши дурные привычки и внешние недостатки, они знают и наши хорошие качества. Даже если нам кажется, что они не совсем точно понимают нас, мы обязаны действовать так, чтобы причинять им как можно меньше беспокойств, поскольку служим вместе. Если вы принимаете решение получить у другого человека критический отзыв, запаситесь листком бумаги и запишите все, что он скажет. Обратитесь к этой записи позже и поразмыслите над тем, что услышали. Нужно записывать, потому что, когда с нами говорят по-честному, мы имеем тенденцию защищаться. Такова природа ложного эго. Чтобы обратиться с такой просьбой к преданным, нам самим потребуется определенная честность и реальное чувство локтя. Если этого нет, то преданные склонны быть друг с другом не до конца откровенными. Или еще бывает, человек дает честный отзыв, а попросивший этого отзыва, вместо того, чтобы использовать услышанное для собственного роста, затаивает обиду. Если окружающие убедятся, что мы действительно стремимся к росту, на удивление многие захотят нам помочь. Сами мы видим себя далеко не так, как нас видят другие. Обычно мы думаем о себе совершенно иначе. Обычно мы стремимся исполнять свое служение хорошо, но так, чтобы не обижать никого вокруг. Служа и проповедуя в таком духе, мы станем лучше осознавать Кришну. Если мы делаем все для Кришны, мы приобретаем сознание Кришны. Это не так просто, потому что в нас все еще сохраняется склонность властвовать над всем, что попадает в поле нашего зрения. Однако, учась у преданных и духовного учителя, мы постепенно разовьем и настоящее смирение, и преданность. Проповедь – это стратегия. Она состоит из попытки превратить каждое мгновение жизни, любой жест и любую деятельность в подношение Кришне. Когда мы проповедуем людям, лишенным веры, мы должны стараться оградить их ум от возбуждения, которое приводит к оскорблениям. Перепробовав разные методы, преданный в конце концов придет к пониманию, что они не работают. Иногда приходится учиться именно таким образом. Если у вас есть маленький ребенок, и вы пытаетесь научить его, то, возможно, вам придется на какое-то время предоставить ему действовать на собственный страх и риск, чтобы он сам убедился, что его методы не работают. Тогда он добровольно вернется к наставлениям родителей. Если бы он слушался с самого начала, это избавило бы его от большой головной боли. Но ему было нужно сначала испытать все на себе. Поскольку наша вера не так уж сильна, мы часто бросаем вызов, экспериментируем и спекулируем по поводу многих вещей. Но если вы последуете наставлениям духовных наставников, то вы совершите духовный прогресс. Самые важные вещи, которые происходят в нашей духовной жизни и в нашем движении, приходят как результат чистоты. Слушайте внимательно. Потрясающие вещи. Еще раз. Самые важные вещи, которые происходят в нашей духовной жизни и в нашем движении, приходят как результат чистоты. Самые потрясающие успехи нашего движения не имели ничего общего ни с деньгами, ни с материальным опытом или навыками, ни с нашими человеческими ресурсами. Постарайтесь это понять. Если в каком-то храме или проекте случается успех, основанный на деньгах или людских ресурсах, он не обязательно носит очень уж духовный характер. Он может быть результатом просто хорошего управления. Однако духовные вещи лежат за пределами наших возможностей, финансовых или людских. И тогда мы начинаем осознавать, что Кришна действительно пронизывает все. Часто наше управление основывается на жонглировании небольшими ресурсами и небольшим количеством людей, которые имеются в нашем распоряжении. Но оно не духовно, оно лишь поддерживает существующее положение вещей. Мы видим, что наше движение выросло благодаря искренности нескольких человек. Всего несколько преданных выходили на Санкиртану, но благодаря их серьезности люди приходили и покупали книги. Эти преданные продолжали свои усилия, и какие-то люди присоединялись, а другие жертвовали разные вещи и деньги. Постепенно стали возникать храмы по всему миру. Как преданные мы жаждем такой силы и глубины, которые вызовут божественное вторжение. А тогда, благодаря нашей преданности, произойдут и другие события. Недостаток сознания Кришны – это майя. Если нам не хватает просада, не хватает людей или не хватает каких-то возможностей – это майя. Кришна владеет всем. Ему нетрудно что-нибудь придумать, если у нас достаточно чистоты. Кришна хочет, чтобы мы вернулись к Нему сильнее, чем мы сами этого хотим, и к тому же Он хочет, чтобы мы помогли вернуться домой другим. Однако нам следует знать, что Кришну называют окинченной, а это означает, что порой Он дает преданным особую милость, отнимая у них все. Практически любое дело начинается весьма скромно, но если есть чистота, оно разрастается. Дело начинается с какой-то искренности и какого-то терпения. Если мы утрачиваем дух первопроходцев и пытаемся просто поддержать то, что есть, то через некоторое время дело кончится застоем. И тогда разложение не заставит долго себя ждать. Чистота – это главная сила, а она тесно связана с простотой, аскетизмом, стойкостью и сильной верой. Как сказал однажды Альберт Эйнштейн, невозможно решить проблему, не выходя за пределы парадигмы, которая ее породила. Если есть проблема, нужно отступить на шаг назад и набраться храбрости, взглянуть первым делом на себя. Бывает, люди приходят в движение, остаются в нем на некоторое время и уходят. Потом снова приходят и уходят, и это продолжается 10-15 лет. А есть люди, которым достаточно прочитать книгу, услышать святое имя и один раз посетить храм, чтобы сразу закрепиться и никогда больше не уходить. Такие преданные даже не помышляют о том, чтобы вернуться в майю или отклониться. В большинстве случаев это говорит о том, что в прежней жизни они очень качественно занимались преданным служением, поэтому в их нынешней жизни возникает меньше трудностей. А вот для людей первого типа любой аспект сознания Кришны – это тяжелая борьба. Конечно, есть и особые случаи, когда Кришна сам привносит трудности в жизнь преданного ради его духовного блага. Есть преданные, которых в жизни просто преследуют катастрофы. И все потому, что Кришна поставил их на скоростной путь. Кришна хочет видеть, достаточно ли эти люди серьезны, и позволяет им быстро сжечь карму. Из-за этого с преданными происходит множество негативных, на первый взгляд, вещей. Они заболевают тяжелыми болезнями, теряют близких или испытывают глубокие денежные затруднения. Так или иначе, Кришна ставит их в положение, когда у них нет ничего и никого, кроме Него. Это благоприятно. Наличие веры в духовной жизни определяется тем, насколько мы живем по собственной вере. Критерием такой веры становятся наши мотивы, поступки, образ жизни и особенно реакция на внешние обстоятельства, которая возникает, когда мы сталкиваемся с трудностями и испытаниями. То есть вера в Бога – это не только внешние атрибуты, монашеские одежды и обладание философским складом ума. Прежде всего, это состояние сознания, то есть способность жить, видеть и поступать, основываясь на принципах истинной веры, изложенных в священных писаниях. И главный вопрос – верим ли мы на самом деле в Бога или нет, всегда заключается в том, помним ли мы о Нем, когда у нас все складывается благополучно, а также самые трудные моменты нашей жизни. Настоящий духовный опыт приобретается не в повседневных делах, а в трудных и неожиданных ситуациях. И один такой маленький опыт важнее множества просто заученных правил мудрости. Очень важный момент. Настоящий духовный опыт приобретается не в повседневных делах, а в трудных и неожиданных ситуациях. И один такой маленький опыт важнее множества просто заученных правил мудрости. Высказывание одного христианского святого. «Не разменивайте Бога ни на что, иначе останетесь ни с чем. Не забывайте Его ни при каких обстоятельствах, иначе забудете все на свете. Не отворачивайтесь от Него никогда, иначе отвернетесь от самих себя». Если мы будем придерживаться этой истины и до конца оставаться преданными слугами Господа, что бы ни случилось, Он всегда защитит нас от самой страшной опасности – разубедиться и потерять веру в Его безграничную любовь к нам. Покориться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, а ради себя. Прежде чем сделать это, человек волен все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога, которые мы получаем от Духовного Учителя, истинного представителя Кришны. Предаться Богу – это проверенный способ великих людей преодолевать преграды. Причем эти преграды дают обусловленной душе отличный шанс предаться по-настоящему. Наш духовный уровень проверяется и будет еще много раз проверяться Господом именно через страдания и неприятности. Но не нужно бояться их, ведь мы получили возможность общаться со Шилой Прабхупадой. А он оставил нам потрясающий пример. Подлинность духовного опыта проверяется в трудной ситуации. Еще раз. Подлинность духовного опыта проверяется в трудной ситуации. Насколько проповедь потрясающе ускоряет процесс. Потому что проповедь – это и есть трудная ситуация от начала и до конца. Но бывает и так, что преданных преследует множество проблем, не связанных с чистотой искренности. В основе этого лежит их собственная глупость. В каком бы храме они ни находились, где бы ни поселялись, они всегда сплетничают или скучают и всегда разочарованы. Поняв, что данный храм им не нравится, они тут же меняют служение и переезжают в другое место. Погружаясь в эти внешние перемены, они в конце концов просто сходят с пути преданного служения, потому что сами так и не изменились. Они всегда считают, что в другом месте положение лучше. Это материалистическая концепция. Таких преданных следует считать духовными туристами. Они переезжают из храма в храм, даже совершают паломничество к святым местам, но духовно не продвигаются. К сожалению, с ними нередко случается как раз противоположное. Индия очень могущественна, но это также и очень опасное место. Святые места опасны тем, что все, что там делается, усиливается во много раз. Вы замечали, как Индия либо делает людей, либо ломает? Некоторые люди, возвратившись из Индии, или падают, или заболевают хронической болезнью, которой потом страдают до конца своих дней. Духовные туристы приезжают в места паломничества с неверным умонастроением. Вместо того, чтобы черпать благо из среды, в которой они оказались, они из-за неправильного общения и образа мыслей становятся оскорбителями. Впрочем, бывает и наоборот. Это вопрос очищения. Кришна может пожелать ускорить наше продвижение на пути преданности. И тогда с нами произойдут какие-то необычные вещи, которые позволят нам стать серьезнее. Конечно, это не означает, что святых мест надо избегать. В Писании говорится, что мы должны их посещать и оказывать им почтение. Мы отправляемся туда и молим Кришну о милости. Мы берем пыль святого места и посыпаем ею свою голову, ибо это благословение. Но мы должны приходить туда в правильном сознании, иначе нас ожидают тяжкие последствия. Однажды в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада сидел в своей комнате, а преданные спешили увидеть его и при этом сшибали друг друга с ног. Поднимаясь по лестнице, Бхакти Тирха с вами увидел, что один преданный стоит и говорит сам себе: «Не понимаю, зачем они все так несутся к духовному учителю? Ведь на самом деле они лишь торопятся совершить оскорбление». Я задумался над его наблюдением и осознал, что он прав. Некоторые преданные не до конца поняли своего духовного учителя, поэтому они шли к нему в неправильном сознании. Спеша увидеть великого уполномоченного представителя Кришны, они лишь совершали оскорбление. А этот парень просто стоял на лестнице, не решаясь войти в комнату. Он произнес мудрые слова: «Потому что когда мы приходим в святое место или к святому человеку в неправильном сознании, мы совершаем оскорбление». Сознание Кришны чрезвычайно трудно для людей сложных, сбитых с толку и не имеющих веры. Но оно же чрезвычайно просто для простых и полных веры преданных. Нужно осознать одну вещь. Жизнь временна. Не развлекайтесь долго в сознании Кришны. Время идет. История. Жил-был один браман по имени Рагавендра Рай. Он был преданным Дурги Деви. И у него было два сына – Сантош Рай и Чандра Рай. Чандра Рай вырос злобным демоном и стал главарем разбойников. Он грабил всех, кого встречал на своем пути, и награбленное богатство сносил в свой дом. В его доме скопилось 84 тысячи золотых монет. Он превосходно владел оружием, и он любил убивать людей. Он развлекался убийством. Он был очень сильным и могущественным. Он завоевал дворец Радж-Махал. У него было 5 тысяч пехотинцев и 5 тысяч конников. Он совершал набеги на деревни и города, без разбора и жалости убивая мужчин, женщин и детей. Он был безмерно похотлив и насиловал женщин без разбора. Любую красивую женщину, даже если это была жена или дочь брамана, он насильно заставлял вступать с ним в связь. Он был просто отвратительным животным. Он сжигал дома, полностью разорял города, а все награбленное забирал себе. Его зверства были настолько жуткими, что если кто-то начинал говорить о них, то люди просто затыкали уши и убегали, не в силах слушать об этом. Из-за него люди сотнями и тысячами убегали из страны, в которой он жил. Он был преданным Дурги. Он изготавливал большие божества и по праздникам предлагал этим идолам в жертву тысячи животных. Все люди дрожали перед ним в страхе за свою жизнь. И Марадж спросил Чандрагупту: «Пожалуйста, скажи мне, кто такой Чандра Рай?» «Я не могу даже объяснить. С ним могут сравниться разве что Джагай и Мадхай. Но я думаю, что Чандра Рай в своих грехах превзошел обоих. Каких наказаний он заслуживает? Просто подожди, все произойдет само собой. Из-за грехов Чандра Рая Брахма Ракшас, особый вид привидений, овладел его телом. Это привидение стало мучить его изнутри. Когда вам суждено по карме страдать, вы ничего не можете сделать, чтобы защититься от этого. Брахма Ракшас просто терроризировал его. Он избивал, протыкал его тело изнутри. Чандра Рай был полностью разбит. Он потерял всю свою силу, он потерял все. Он просто лежал и страдал. И целая армия не могла помочь ему. Рахавендре Раю было очень жалко видеть своего сына в таком состоянии. Поэтому он пригласил всех врачей, каких только мог. Но врачи лишь разводили руками. В нем живет Брахма Ракшас. Мы ничем не можем помочь. Тогда отец позвал астрологов, и один из них сказал: «Даже представить себе невозможно, как он страдает. Он ужасно мучается. Я вижу, что единственный, кто может ему помочь, это Вайшнав, который даст ему милость Кришны. Я знаю такого великого преданного. Это народ Амдас Такур». Рахавендра Рай послал письмо народ Амдасу Такуру. Но человек, которому отдали это письмо, помнил, насколько греховным был Чандра Рай. Поэтому он даже не пошел к народному, и письмо так и не дошло до него. А тем временем Рахавендра Рай видел, что дни его сына сочтены, и он молил богиню Дургу спасти его. «О Верховное Божество! Никто во всем творении не сможет спасти его, кроме тебя. Пожалуйста, сделай это». Когда смерть Чандра Рая была уже близка, Дурга Деви предстала перед ним во сне. С великой злобой, взирая на него, она произнесла: «Ты демон, негодяй! Ты называешь себя моим преданным! Ты снискал славу великого преданного Дурги! Но на самом деле я никогда не принимала ни одного подношения, которые ты мне предлагал. Я супруга Господа Шивы, величайшего из вайшнавов, который принимает только прасад Вишну. А я его служанка, и поэтому я никогда не ем ничего, кроме того, что он дает мне. Я сострадательная мать Вселенной. Нет преступления, которое бы ты не совершил по отношению к моим детям. Ты убивал людей и животных, ты насиловал и грабил, поэтому ты будешь наказан. За твои грехи тебя будут пытать и убивать. У тебя есть только одна надежда на спасение. Ты должен принять прибежище у Кришны, потому что Кришна – это верховная личность Бога. Мое служение в этой вселенной состоит в том, чтобы просто выполнять его приказы. И я, и мой супруг, Господь Шива, постоянно повторяем имя Кришны, прославляем его и принимаем его прасад. Я не могу спасти тебя от твоих грехов, только Кришна может это сделать. Но ты никак не сможешь обратиться к Кришне, кроме как через его преданного. Ты должен идти к народу Амдасу Такуру. Он великий преданный Кришны. Он постоянно слушает о его славе, постоянно служит его преданным и постоянно повторяет его святые имена. Кроме него у тебя нет прибежища». Чандра Рай проснулся и дрожащим голосом рассказал отцу свой сон. Рахавендра Рай снова отправил письмо народу Амдасу Такуру. Народ Амдас Такур был Хетури Граме с Рамачандрой Кавираджем и другими преданными, когда ему принесли письмо. «Как мне быть?» – обратился народ там к преданным, прочитав послание. «Этот Чандра Рай – самый демоничный убийца во всей истории», – отвечали преданные. «Но мы также знаем, насколько ты милостив и как велики твои доброта и сострадания. Поэтому, что бы ты ни сделал, нас все устроит. Однако мы не знаем, как тебе поступить». Народ Амдас Такур стал молиться Господу Чайтани, прося у него наставления, ведь ему предстояла нелегкая миссия. Чайтани Махапрабху явился народ Амдасу Такуру в своей прекрасной форме золотистого цвета и сказал: «Мой дорогой народ Амдас, ты мой преданный, ты уполномочен моей милостью. Мне не составит никакого труда освободить этого Чандра Рая через тебя. Поэтому иди к нему, я буду с тобой. Ты должен дать ему всю свою милость. Ты должен посвятить его и дать ему имя Кришнадас». Затем Махапрабху исчез. Народ там вместе с Рамачандрой Кавираджем и другими преданными отправились в путь. Когда они подходили к городу, они послали весточку, им навстречу вышел Рахавендра Рай. Чтобы приветствовать народ Амдаса Такура, он украсил весь город. Играли музыканты, люди танцевали, повсюду были развешаны гирлянды и фонарики. Он использовал все деньги города, чтобы оказать царский прием народу Амдасу Такуру. Однако народ Амдаса Такуру это совершенно не интересовало. Он пришел лишь для того, чтобы выполнить свое служение. Когда Рахавендра Рай стал предлагать подарки и предложил омыть ему стопы, народ там просто сказал: «Приведи своего сына». Тем временем Чандрарай катался по земле от боли. Он кричал, молил народ Тамадаса Такура о милости. Войдя в комнату, народ Тамадас посмотрел на Чандрарая, и благодаря его взгляду призрак в теле этого демона начал громко говорить. «Из-за моих тяжких грехов я заработал себе скверную карму. Я должен был жить в теле этого ужасного демона Чандрарая. Как это отвратительно! Пожалуйста, освободи меня из этого положения. Это моя карма находиться в этом теле. Это его карма, что я нахожусь в его теле. Ты преданный Кришны, поэтому в тебе есть сила Кришны. Деревня Кхетуриграм, по моему мнению, считается самим Вриндаваном, потому что там ты занимаешься преданным служением. Я прошу у тебя освобождения от этого призрачного существования. Позволь мне родиться в любом теле, в любой форме жизни в деревне Кхетуриграм, чтобы я мог всегда общаться с тобой, занимаясь преданным служением. Призрак, покинь это тело немедленно, приказал народ Тамадас Такур. И Брахма-ракша сразу же оставил тело демона. Сердце Чандрарая растаяло от доброты преданного Кришны, и он заплакал. Потоки слез текли по его щекам. Он упал к лотосным стопам народа Тамадаса Такура и начал просить прощения за грехи, просить его о милости. Его отец Рахавендрарай и его демоничный брат Сантош тоже упали к стопам народа Тамадаса. Народ Тамадас дал им наставления в науке преданного служения. Он попросил их прекратить грешить и начать строго следовать всем предписаниям вайшнавов. Он рассказал им о славе преданного служения, о том, что душа по своей природе является вечным слугой Кришны. Он рассказал им о милости Господа Чайтани и Господа Нитьянанды, о воспевании святого имени. Они полностью преобразились. Через несколько дней народ Тамадас Такур попросил их пойти и омыться в реке. И в это время народ Тамадас Такур произнес им на ухо священную мантру. Таким образом, он посвятил их в мантру Радха Кришна. Когда народ Тамадас Такур собрался уходить, Рахавендрарай с сыновьями преподнесли ему в дар все, что имели – дома, деревни, разные богатства. Они изготовили 10 красиво украшенных лодок, чтобы народ Тамадас мог переправиться через реку. Не в силах вынести разлуку с ним, они упрашивали: «Пожалуйста, позволь нам пойти с тобой». Народ Тамадас Такур согласился, и они все вместе вернулись к Кхетуриграм. Когда его жители увидели народ Тамадаса Такура в обществе его преданных, их сердца растаяли от экстаза. Деви Дас, один из выдающихся учеников народа Тамадаса, начал киртан. И потом сам народ Тамадас присоединился к киртану и начал петь. В этот момент Чандрарай и его семья упали на землю, переполненные любовью к Богу. Они достигли совершенства жизни. Каждый день с неослабным вниманием они слушали, как народ Тамадас Такур и Рамачандра Кавирадж ведут Хари-катху. Очень много недель они провели в Кхетуриграме. В конце концов, народ Тамадас Такур попросил их вернуться домой. Теперь Чандрарай, царь разбойников, стал смиренным, скромным, добрым вайшнавом. Он просто хотел служить и помогать другим, давая им Кришну. Один царь очень не любил Чандрарая, потому что Чандрарай никогда не платил ему никаких налогов. К тому же он всегда боялся Чандрарая, потому что тот был очень сильным. И вот шпионы этого царя заметили, что Чандрарай изменился и стал очень мягким и добрым. Царь тут же воспользовался этим, и когда Чандрарай омывался в Ганге, царь отправил туда войско и пленил Чандрарая. «Почему ты не платишь мне налоги?» – гневно закричал царь, когда Чандрарая привели к нему. «Ты будешь наказан, избейте его!» Стражники схватили Чандрарая. «Если ты заплатишь мне большой выкуп, – снова заговорил царь, – я тебя отпущу. Я тебе дам все, что ты захочешь». Но царь не думал о пощаде, он решил: – помимо побоев, я еще посажу его в тюрьму, пока он не умрет. Чандрарая посадили в тюрьму, в подземелье. Там совершенно не было свежего воздуха, лишь одна кромешная тьма. Оттуда невозможно было убежать. Время от времени приходили стражники и били его. Ему не давали пищи. Он ужасно страдал. Отец, узнав о том, что произошло с его сыном, потерял покой. «Кто спасет моего сына от страданий, получит дар все, что захочет». Такую весть Рахавендрарай распространил повсюду. Вскоре пришел какой-то тантрик, колдун, маг, мистик. «Если ты заплатишь мне, я гарантирую, что вызволю твоего сына из темницы». Чандрарай сидел в своем подземелье, медитируя на Кришну. Вдруг рядом с ним появился этот тантрик. «Ты кто?» – удивился Чандрарай. «Как ты сюда попал?» «Твой отец прислал меня, он мучается, беспокоится о тебе. Я прорыл сюда подземный ход. Мне удалось это лишь по милости богини Кали. Ты тоже сможешь выбраться из этого подземелья, если будешь постоянно повторять мантру богини Кали. Сейчас я прошепчу ее тебе на ухо. Ты хочешь прошептать мантру богини Кали? Нет! Убирайся отсюда, я был обречен страдать в океане грехов. И только благодаря Шриле Нарота Мудасу Такуру я получил освобождение. Он дал мне прибежище лотосных стоп Радхи и Кришны. Он мой спаситель. Он вызволил меня из грязи материального существования и дал мне нектар преданного служения. Мне здесь не так уж и плохо. Я знаю, что заслуживаю гораздо большего наказания за все то, что я сделал. Я здесь очень счастлив, поскольку в этой темнице я могу помнить о милости моего духовного учителя. Мой гуру Махарадж дал мне мантру, поэтому я никогда не приму мантру от кого бы то ни было еще. Народ Амдас Такур спас меня из этого мира, и я никогда не предам его. Убирайся отсюда. Можешь сказать моему отцу, что меня беспокоит лишь одно – разлука с моим возлюбленным гуру Девом. Тантрик был потрясен. Он покинул темницу один. Время шло. Царь был раздосадован, поскольку ожидал получить деньги. Он позвал Чандрарая и сказал: «Мы тебя голодом морим, пытаем тебя, а ты не хочешь дать за себя выкуп. Я тебя не понимаю, поэтому я решил тебя убить. Сегодня тебе объявят приговор, и сегодня же тебя казнят, бросят под ноги слону». Объявили публичную казнь. Собрался весь город. Чандрарая связали руки и ноги, и он беспомощно лежал на земле. Гигантский разъяренный слон двинулся на него. Он поднял Чандрарая и швырнул на землю. В это время Чандрарай просто помнил о милости гуру Махараджа. «Я заслуживаю больше, чем это. Я всегда буду помнить о святом имени. Гуру Махарадж, ваша милость – это все, из чего я соткан». Слон снова бросился на Чандрарая. В этот раз он уже хотел убить его. Но как только слон приблизился к нему, руки Чандрарая каким-то образом освободились. Он схватил слона за хобот и оторвал его. Кровь хлынула из раны, слон закричал от боли и умер. Царь был потрясен. «Это необычный человек», – подумал он. Он обнял Чандрарая и усадил его рядом с собой. «Как у тебя это получилось? Это же был сумасшедший слон!» «Это сделал мой гуру Махарадж, народ Амдас Такур. Когда слон напал на меня, я просто молил о милости моего гуру Махараджа, и он спас меня. Хотя ты совсем не кормил меня, я никогда не чувствовал голода, поскольку постоянно повторял святое имя, мантру, которую мне дал мой гуру Махарадж. Мой отец послал тантрика, чтобы тот спас меня, но я не принял от него мантру. Я не возьму мантру ни от кого после того, как мой гуру Махарадж дал мне мантру, и я отослал этого тантрика обратно». Царь был поражен, его сердце полностью изменилось. Он подарил Чандрараю коня и красивый тюрбан. «Иди домой, ты свободен». Чандрарай не пошел домой, он пошел прямо к Хетуриграм, вашим Шилы народ Тамадаса. Народ Амдас Такуры, Рамачандра, Кавирадж очень переживали за Чандрарая. Они молились за него, посылали разных влиятельных людей в надежде освободить его. И когда он, в конце концов, появился перед ними, они обняли его и омыли слезами любви. Чандрарай послал письмо отцу и брату, попросив их прийти. Рахавендрарай и Сантош Рай пришли. «Дорогой гуру Махарадж», – обратился Чандрарай к народу Амдасу Такуру, – «вы мое единственное прибежище, моя единственная надежда, вы спасли меня». Потом он повернулся к отцу. «Ты же знал о моей преданности гуру Махараджу. Почему ты послал мне на помощь тантрика?» «Тебе должно быть стыдно, отец», – отчитал Чандрарай своего отца. И Рахавендрарай попросил прощения у сына. «Единственную боль, которую я испытывал, – это боль разлуки с моим гурудевом», – сказал Чандрарай. Большое спасибо за внимание. Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? По данной теме, по данной лекции. В следующий раз я постараюсь еще одну историю использовать, ну, в какой-то момент из следующих лекций. Она будет более долгая, но очень захватывающая, где подобное преображение было. Там, конечно, был не такой демон, как Чандрарай. Чандрарай превзошел Джагай и Матхай вместе взятых. Если уж Чандрагупта, писец Ямараджа, не знал, хватит ли ресурсов ада, чтобы наказать Джагая и Матхая, и хотел попросить Ямараджа, чтобы он попросил Брахму, чтобы он попросил Господа Вишну, чтобы в аду появилась особая планета, особого режима наказания для Джагая и Матхая, то для Чандрарая я не знаю, что там хотели придумать. Но милость чистого преданного не знает пределов. Я наткнулся на одну историю. Я давно ее слышал, просто я нашел ее в полном варианте. И вот хочу использовать в какой-то из следующих лекций. Там тоже показано, как сердце человека, великого воина, полностью преобразилось. Таким смиренным вайшнавом стал, что никто не поверил сразу. Здесь очень сильный момент, который высветил нам один из столпов девиза Искона. Чистота – это сила. Проповедь – это сущность, книги – это основа, чистота – это сила. Да? В нашем случае это так. В случае Шилы Прабхупады это лила Кришна и его чистого преданного. Потому что Кришна нам через Шилу Прабхупаду показывал, что никогда легко не будет в проповеди. Это материальный мир. Это вообще нонсенс. Духовное движение в материальном мире. Чисто духовное движение. Я не говорю про религии какие-то. Потом Кришна нас учит. Никогда легко не будет в проповеди славы Святого Имени. Может легко получаться, если вы будете чисты сердцем. Но мы видим, что у Шилы Прабхупады, даже когда он весь мир объехал по много раз, 14 раз, постоянно какие-то проблемы в Исконе происходили. Потому что преданные были новичками, только-только очищали сердце. Что только не происходило. Но Шрила Прабхупада шел дальше. Причем это не являлось недостатком его чистоты. То есть причиной этих проблем не была нечистота Шрилы Прабхупады. Нет. Это посланник Кришны из духовного мира. Наша нечистота. Знаете, почему у Искона проблема? Потому что мы в Исконе. Мы же свое материальное сознание сюда приносим. И со временем очищаемся. Но так как это миссионерское движение, то есть мы постоянно нацелены на новых членов, потому что так хочет Господь Чайтанья, то постоянно будет состояние детского сада. Постоянно горшки. Постоянные проблемы с маленькими духовными детьми. Которым постоянно памперсы нужно менять, соску давать, по голове гладить, воспитывать, так, чтобы они не обижались и так далее и тому подобное. Так что никогда легко не будет в Исконе, что будут всегда приходить новые люди со своим материальным сознанием. И Искон спасет именно чистота его лидеров, на которые будут ориентироваться все остальные.
А вот если, ну вот, как говорилось, что вот мощь перед мощной проповедью, ну вот помните, да, как там что-то с ней получается, то бывает неудача какая-то, да? Ну, то есть вообще там ничего не получается, там, то есть как с этим связать? То есть чистоты нет. Ну и при чем тут эта мощная проповедь?
А почему вы решили, что прямо она мощная, это будет?
Она говорила.
Нет, я знаю, это говорил Бхактитирха Махарадж, что когда проповедь будет мощной, успешной, майя какие-то проблемы вечно устраивает. Да, есть такое. Тогда нужно мощно проповедовать. Я помню, читал по Харинаме такую брошюрку, где Кришнадас Кавирадж Прабху рассказывает, что ни одна Харинама не проходит без каких-то проблем. Это нормально. Майя проверяет нас на прочность. Насколько мы решительны, насколько мы целеустремленны, насколько мы искренни. Но насколько будет мощная проповедь, успешная покажет сама проповедь, а не проблемы, которые перед ней. Потому что большинство проблем в уме. Как я уже говорил, к Шриле Прабхупаде поступали разные отчеты со всех храмов мира, что там этот четкий на гвоздь повесил, ушел, там целый храм хочет отколоться от искона, там землю не дают, пытаются путем мошенничества себе присвоить деньги. И когда это навалилось на Шрилу Прабхупаду, на старого человека, который ввязался во все это ради нашего блага, слишком много плохих вестей пришло. Шрила Прабхупада пошел к себе в комнату. И ученикам было интересно, как он среагирует на такие известия, потому что казалось, все, конец всему. Так часто в миссии кажется, ну все, конец, я больше не могу, нереально. Но Шрила Прабхупада был чистым преданным, вечно освобожден душой. Ученики подглядывали за ним в замочную скважину. И они увидели, что он просто лег на пол и начал смеяться. Катался по полу и смеялся. Потому что это было его служение Кришне. Так он доказывал свою преданность, проходя через все эти испытания. Но глупо же ожидать, что человек только сюда пришел, сразу стал чистым преданным. Вот сразу. Нет, конечно. Много лет пройдет, прежде чем он станет по-настоящему чистым преданным. И вся эта гадость, вся грязь его сердца будет выходить вот здесь, в обществе преданных. Он порой даже до туалета не успеет добежать. Вся грязь сердца выйдет, как из тюбика под давлением. И все это увидят, и главное, что он это тоже увидит. И так как все вокруг такие же, все поймут, ну уж, с кем не бывает. Я этого порвало, ту порвало. Я сам весь заштопанный. Преданные становятся очень снисходительными. Когда у Конфуция спросили, какое качество нужно развивать всю жизнь, он сказал, снисходительность. То есть спокойное отношение к недостаткам других, доброжелательное. А у кого эта снисходительность появляется-то? Кто сам работает над собой постоянно, кто сам все это проходил? Кто знает, что действительно это очень трудно, очищать сердце, следовать всему постоянно. Тот, кто несколько раз утром вставал в 3:30, вычитывал утренний блок, он может свысока посматривать на тех, кто это не делает. Говорить, они в полной май, нужно садхану лучше делать. Но тот, кто падал и вставал, кто знает, что годами это все держать очень непросто, всю эту садхану, он будет очень снисходителен. Он станет настоящим браманом, который терпим к недостаткам других и нетерпим к собственным недостаткам. Вот и все. Только человек, утвердившийся в практике, знает, насколько она непроста. И он очень доброжелательно относится к каким-то отклонениям, спадам и даже падениям других. Есть серия книг «Дневник сражающегося садхаки», где очень опытный преданный описывает свой путь. Что он сражается, чтобы каждый день рано утром вставать, каждый день рано утром внимательно повторять святое имя, служить Кришне, служить вайшнавам, проповедовать и так далее и тому подобное. Каждый день это сражение. Поэтому битва покажет, насколько проповедь будет успешной. Ввяжитесь в бой. И будет покажет. А не то, что прямо это такой благоприятный знак. О, трудности начались, значит, мощно будем проповедовать. Мы разгромим Майю в умах этих людей. Бывает совсем наоборот. Вы будете разгромлены и будете идти после лекции полностью обессиленные или после какой-то другой проповеди и думать, да, не хватило моей чистоты, не хватило моего предания, моей духовной силы. Потому что разные бывают случаи. Раз на раз не приходится. Просто говори себе, план этот Кришны прими. Сделай выводы правильные. Продолжай. Дело-то не в победе и в поражении, а в процессе преданного служения. Победа и поражение – это от Бога зависит. А если я занимаюсь преданным служением, я достиг своей цели. Я просто хочу вечно заниматься преданным служением теперь. Пусть это не прекращается никогда. Кришна нигде не говорит, что если ты проиграешь, то никогда ко мне не вернешься. Для Бога вообще не важно, победим мы или проиграем в нашей внешней деятельности. Нет. Ему важно, чтобы мы научились помнить о нем, зависеть от него, предаваться ему. Вот видите, у Кришны левая стопа приподнята. Видите? Он всегда стоит вот так.
А
почему он ее приподнял? Чтобы там можно было прибежище найти любому желающему. Одна из причин. Как-нибудь я объясню, почему он изогнут в трех местах. Какой философский смысл в этом заложен, очень глубокий. Вот первый момент вот как раз изогнут в стопах.
Сейчас объясните.
Хорошего помаленьку. Я просто хочу в какую-то из лекций вставить этот момент. Если вы опасаетесь, что вы на этой лекции не будете присутствовать, то я вам вышлю текст этой лекции все равно. Еще вопрос? Я когда готовился к этой лекции, я вообще был в экстазе. Махарадж такие моменты высвечивает. Очень важный в практике. О них слышал, читал, но они углубляются все дальше. В очередной раз, когда все это читаешь, пытаешься обдумать, применить. Поэтому я рад, что вчера у вас на этой индийской вечеринке все получилось. Все началось так. В благости, сатвично, гигиенично, потом в конце киртан. И главное, что вы не побеспокоили их умы при этом, они все танцевали, пели. Но помните один момент бхакти-йоги. То, что ты сделал вчера, сегодня уже не считается. Потому что это постоянный процесс. Задумывайте новые коварные планы по распространению сознания Кришны. Идите дальше.
Как сегодня? Почему меня не позвали? Так я что-то вообще почему-то с головой ушла.
Ну, надо сказать в следующий раз.
Да, я сказала, что будет в следующий раз.
Не переживайте. Мы и на этом не остановимся. Мы будем продолжать проповедовать. Шишипара Мадайон, это Гуру Сандар Киджай, Шри Гуру Пада Киджай, Гуру Примананда Хари Харибо, Хари Кришна.